Уважаемые телезрители, добрый день. Проект «Союз онлайн» по-прежнему работает в прямом эфире. Вторую половину дня с вами проведу я, Виктория Шабанова. Паломничество к северным храмам вновь предлагает нам Елена Чач. Наш московский корреспондент своими глазами увидела, как восстанавливают эти памятники деревянного зодчества специалисты и просто неравнодушные люди. Знакомство с проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» продолжается в эфире телеканала «Союз».
Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Архангельской области, в месте под названием «Красная Ляга». Здесь, на огромном поле, где растет трава в человеческий рост, стоит старинный деревянный храм. Познакомить нас с этой церковью согласилась архитектор Зинаида Ариановна Тодорова. Здравствуйте, Зинаида Ариановна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это за удивительный храм и вообще как он оказался в этом безлюдном месте?
Сретенская Михайловская церковь, она является вообще визитной карточкой Каргополя. И, наверное, она является также визитной карточкой вообще русского деревянного зодчества. Сейчас действительно это такая вот эпическая картина здесь. Мы видим широкое поле, и на нем вот одинокий такой шатровый храм. И даже человек, который не имеет никакого специального там образования, все равно его душа, она угадывает в этом строении действительно такую древность. И что-то такое вот настоящее в нем чувствуется. Это вот без всякого образования. То есть любой человек это может почувствовать здесь. И, конечно, вот эта вся картина, она... Это трава, которая, вот, когда по ней проходит ветер, он колышет вот эти вот все образы прошлого. Это место, оно способствует вообще какому-то раздумью человека о жизни, о всем. И поэтому сюда приезжает очень много туристов, а летом сюда приезжает практически каждый день по несколько групп. И храм, он здесь оказался в таком одиночестве. Конечно, он здесь был не сразу. Здесь было большое село, и здесь было Карстовое озеро. Собственно, само название «Красная Ляга», оно происходит вот от... Ляга – это водоем или пруд. И это Карстовое озеро когда-то, ну там даже осталось от него след, оно ушло в какой-то момент. И что люди тоже, часть людей переселились в другие места. Но... Как и во многих, практически во всех деревнях, кстати, нашей страны были трудные времена, и люди уходили в города, и это место тоже опустело. И вот этот храм, он остался как такая вежа, которая вот осталась стоять на границе своего княжества. И, конечно, много она что видела. Сейчас в ее облике очень много таких вот временных наслоений. Она вот как такая книга истории. Для нас, конечно, очень ценно именно ее такой корень, древний корень, вот, который воспринимается человеком за счет ее пропорций. В любой архитектуре это самое, наверное, первичное качество. И здесь, конечно, мы видим очень монументальное здание, но в сочетании с простотой. То есть оно не давит, оно очень человечно, и в то же время это строение, оно вот говорит о вечном, собственно. То есть любой человек, это здесь находящийся, он это может почувствовать. А специалист может вам рассказать о тех деталях, характерных деталях для более раннего времени. Она построена в 1655 году, это середина 17 века. Вообще таких зданий очень мало у нас сохранилось. Там в Англии есть здания, которые датируются там между 9 и 11 веком, там... В Норвегии там, ну, тоже они более ранние церкви. У нас вот, хоть и Лазаревская церковь, она датируется 14 веком, но там процент, да, вот этого 14 века, насколько он там сохранился, это вот, опять же, такие вопросы исследования, и непонятно, как там, да, но считается, что она, да, вот у нас 14 века, а в основном сохранились 18 уже 19 века, а 17 очень мало сохранилось. И вот этот храм, он как раз относится к этому периоду, и он является самым древним из сохранившихся в Каргополе. То есть он действительно имеет вот такую глубину в себе. Вот. А особенности архитектурные мы видим в восьмерике, который идет, так говорили, от почвы, от земли. То есть это такой столб, лаконичная форма, которая вот ничего лишнего. То есть это рубленый шатер высокий. Сейчас вот по поздним перестройкам мы видим вот восьмерик, а над ним еще такой вот, еще маленький такой восьмерячок. Вот в древности это вот шатер, весь этот восьмерячок, это была все единая такая форма. А также четырехгранный алтарь. В памятниках 18 века уже в основном пятигранные алтари, а четырехгранный алтарь, он, то есть если мы такой видим, да, то мы можем задумываться о том, что, возможно, этот памятник как-то относится там частично или, ну, как, насколько это возможно, да, что он относится вот к более раннему периоду. А также вот известно по архивным данным, что у памятника был высокий подклет, и сейчас и были у него крылья. То есть это вот висячая на консоли галереи. И вот когда мы опять же таки видим такой памятник, ощущение полета, ощущение поднятости над земли. То есть это очень выразительные такие художественные, сильные художественные средства были в русском деревянном зодчестве. Вообще надо сказать, что русское деревянное зодчество, оно, конечно, было направлено именно на то, чтобы помочь человеку приобщиться к духовным каким-то реалиям. Огромные шатры, высокие подклеты, бочки, главки, все это не имеет практической функции. То есть это все не используется. Иногда это занимает там больше 2/3 самого здания. То есть это абсолютно нефункциональные, вот такие неутилитарные объемы. И в наше время, конечно, ну, вообще мало кто решится пойти на такое, затратить силы, средства, деньги и вложить это вот действительно в такое вот, с точки зрения мира сего, нерациональное использование. Потому что там есть крыша, как бы, и вроде как все хорошо. И вообще сейчас как-то считается, что если построить даже там самый неприглядный кубик и водрузить на него крест, то это будет уже храм. Ну, там, но это не так, потому что человек, он по своей самой вот структуре, он трехчастен, да, и все, что он делает, он как бы сообщает эти качества вот в эту там постройку. Поэтому если мы убираем какие-то из постройки, как нам кажется, неважные элементы из архитектуры, то нам кажется, что ничего страшного. А на самом деле все очень взаимосвязано. И если мы из своей постройки убираем вот, да, вот эту иррациональность, собственно говоря, сама религия, она нерациональна для этого мира. То есть она, ну, то есть ее нельзя применить там, ну, как бы в такую вот, ну, что ли, не знаю, быт, что ли, такой вот, ну, вот я имею в виду вот такой вот, ну, прям совсем быт. Вот. Поэтому, конечно, когда мы убираем это из архитектуры культовой, то мы убираем очень важную часть из своей вот этой вот области. И, то есть, тут есть о чем подумать, в общем-то.
Вообще, как эта церковь дошла до наших дней?
Это тоже, конечно, очень важная такая история. Тут есть два момента. Это первое, это, конечно, само качество строительства, которое было заложено в ней. Она построена из очень хорошего материала. И шатер, ну, то есть вот все бревна, это и само качество рубки, ну, это отдельная тема, вот про вообще, потому что в русском деревянном зодчестве, да, то есть используется сама конструктив, это рубленые конструкции, которые держатся на врубках, то есть такой, как можно сравнить с туго сплетенной корзиной, когда все элементы, они такой в единую систему, то есть получается такая система взаимовыручки друг друга, то есть поэтому она очень устойчивая, но, конечно, при всем при этом время идет, и ветер, дожди, снега, и все это, конечно, все равно, так или иначе, все равно приходит в какую-то, ну, такую аварийную ситуацию, то есть потихонечку все подтачивается, и когда, конечно, нет внимания со стороны человека, ну, все, наверное, как бы оно так вот приходит, такое запустение, и тут надо сказать, конечно, что мы живем в такое удивительное время, в общем-то, что, с одной стороны, очень много, ну, в стране очень много задач. Ну, у нас действительно очень такая сложная история нашего государства, и мы даже не можем себе представить вообще, сколько всяких задач и проблем приходится решать там каждый день, ну, вот вообще, да. И можно сказать, что да, церковь стояла очень долго в запустении, и там было протечки и шатра, и полец, и там, и главки, и все. И вроде как сюда приезжает много туристов, а как бы, да, никакого как бы работы по ней не происходит. А с другой стороны, произошел такой вот, мне так кажется, важный момент, что есть возможность ее сохранения. благодаря именно неравнодушию людей, вот самих непосредственно людей, вот, ну вот, ну как сказать, простых граждан, то есть, что в 2010 году начал такие вот работы Андрей Борисович Баде, архитектор, реставратор, исследователь, который вот всю свою жизнь посвятил деревянному зодчеству и продолжает очень, знаете, по этой области очень работать. И у него есть его единомышленники, друзья, помогали, то есть вот потихоньку вот такой круг людей, да, вот он собирается вокруг этого памятника, добровольческие организации, общее дело, то есть помощь и финансовая, и непосредственно приезжают люди, и плотники. Вот таким женским миром, всем миром удается сейчас проводить вот эти противоаварийные работы. И в этом, может быть, есть какая-то очень большая, как сказать, положительная сторона, потому что, да, когда за нас все делает государство, это, с одной стороны, конечно, очень хорошо, но при этом как бы что-то не происходит с самими людьми. А здесь, конечно, вот вложен очень искренний труд. Очень искренний труд многих людей. Андрей Борисович Баде, ему помогали из Питера, из Архангельска, из Петрозаводска, инспекции по охране памятников истории культуры Архангельской области. Отклик был, что они разрешили проводить все эти работы. То есть это совсем какая-то другая вообще вот история получается. И вот в прошлом году произошло такое очень большое, на самом деле, событие. Наверное, в истории как раз вот этого памятника был установлен крест. Как раз вот был профессиональный плотник. И помогали ребята из общего дела. Вот снова был водружен крест над этим храмом. Ну, то есть это такая радость, на самом деле, что ну, никакая вот такая, так сказать, заказная работа, она ее не может принести. То есть, наверное, в этом есть какой-то смысл, что именно деревянное народное зодчество восстанавливают сами, в общем-то, восстанавливает народ. И, конечно, нужна помощь государства. Ну, нужна. Ну, конечно, это все большие средства, но, может быть, нужен какой-то вот этот процесс и созревание самосознания. Ну, вот просто непосредственно людей. Так вот, поэтому...
Спасибо, спасибо, Зинаида Ариановна. Спасибо. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы находимся в Архангельской области в месте под названием Красная Ляга. Нашей собеседницей была архитектор Зинаида Ариановна Тодорова.